Роуман. Мадрид, ноябрь 46-го. Он чувствовал, что Криста не спала, затаилась. Одна рука была вытянута вдоль тела, а левая лежала у него на груди. Ему даже казалось, что она старается держать ее на весу, чтобы ладонь не давила на сердце. Потому что однажды, в самом начале ноября, когда резко изменилась погода и, как обычно, сердце начало колотиться, словно заячий хвост, он осторожно снял ее руку с сердца, виновато при этом улыбнувшись. Криста поняла и запомнила. И хотя сердце сейчас уже не молотило, успокоилось после того, как он был с ней, нежно, исступленно, отрешенно вместе, она касалась ладонью его груди едва-едва. «Смог бы я так держать свою руку?» — подумал он. — Вряд ли. Женщины сильнее мужчин, даже в этом. Ведь она держит руку на весу вот уже минут 15, а может больше, ждет, пока я усну. И сама сладко посапывает, хочет обмануть меня, глупышка. — Не притворяйся, — сказал Роман.
— Женщины всегда притворяются, — ответила она, словно ожидая его слов, и рука ее, наконец, расслабилась, опустившись ему на грудь, как раз на сердце. — Им нельзя верить.
— Тебе я верю.
— Зря.
— Почему?
— Не знаю.
— Ты рада, что мы вместе?
— Нет.
— Ты говоришь неправду.
— Я говорю правду. Я не рада этому. Я счастлива. И поэтому очень боюсь, что все кончится.
— Закури мне сигарету.
— Я тоже закурю. Можно?
— Очень хочется.
— Ужасно.
— Ты делаешься вульгарной, когда куришь.
— Ну и что? Во-первых, ты меня в темноте не увидишь, во-вторых, мужчин тянет именно к вульгарным женщинам.
— Молодых, может быть.
— Всех.
— Значит, я исключение.
— Нет, — сказала она, протянув ему зажженную сигарету. — Не обманывайся.
— Ты говоришь это потому, что снова хочешь быть со мной?
— Не бери это в голову. Я как кошка. Хочу быть с тобой постоянно. Мне очень хорошо с тобой, только я сразу от тебя уйду. Если ты когда-нибудь спросишь, было ли тебе так же хорошо с другими. Извини, что я это сказала, но... Ужасно боюсь потерять тебя. Нет, я сказала плохо. Потеря — это когда кошелек пропал. Слишком вещественно. Я боюсь потерять себя. Вот.
Хорошо, что ты это сказала, человечек. Я бы обязательно спросил тебя об этом. Такова уж наша природа. Вроде оленей, сшибаемся рогами. Кто выиграет бой на глазах у подруги? Знаешь, я, тем не менее, только не сердись. Спрошу тебя. Один раз сейчас. Раз и навсегда, не иначе. У нас с тобой большая разница в годах.
Нет, ты говоришь не то.
Пожалуйста, не перебивай. Потом возразишь. Я не хочу тебя обидеть. И так же, как ты, очень боюсь потерять себя. У нас с тобой очень большая разница в возрасте. К сожалению.
К счастью, сказала Криста. К счастью для меня.
Ты снова перебиваешь. Зря.
Криста села и, усмехнувшись, глубоко затянулась. В этот миг он заметил, какие у нее ужасные синяки под глазами. Потом сигарета утратила свой тревожно-траурный свет, снова сделавшись пепельной. Только красный кружок в ночи определяет то, что через несколько минут исчезнет навсегда, превратившись в прах, который раньше был табаком, вымоченным в меду.
Я перебиваю тебя, потому что воспитывалась в эпоху оккупации. 5 лет — это срок, поэтому не умею слушать.
Но постарайся.
Хорошо.
Когда я читаю Шекспира, то думаю о доброте человечества, Конопушка. Мир очень поумнел с той поры, когда он публиковал свои пьесы. Биология и медицина стали общедоступными науками. Мы все знаем о физиологии. От нее никуда не денешься. Так что нет нужды врать друг другу с самого начала. Поэтому, когда ты, храня свою любовь ко мне вот здесь, он притронулся пальцем к ее груди. И здесь. Он медленно переместил палец к ее голове. «Тем не менее, почувствую, что тебе недостает меня вот тут...» Он постучал ладонью по кровати. «Ты скажешь мне об этом открыто. И мы, как друзья, только так и никак иначе подумаем, как следует поступить. Ты можешь мне обещать это?»
«Должна».
«Почему должна? Я спрашиваю, сможешь ли?»
«Хочешь прочесть лекцию о физиологии женщины? Мне это ужасно интересно. Никто ничего не знает о физиологии, потому что этой паршивой, но, увы, необходимой науки не существует отдельно от духовности. Если ты постоянно думаешь, как ей со мной, чувствует ли она меня, значит, ты мне не веришь и считаешь шлюхой, которая забралась к тебе в постель. Да, так, Значит, я умею притворяться, то есть лгать тебе. Если я могу делать вид, что мне хорошо, на самом деле я мечтаю совершенно о другом. А как можно быть вместе с такой женщиной? Это же сплошное страдание.
Она жестко усмехнулась.
Разведка какая-то, а не любовь. Запомни, нет плохих мужчин. Все зависит от того, любит его женщина или нет. Хорошая она или плохая, лгунья или честная, ханжа или умная, вот и все. Ты умеешь замечательно слушать. Я никогда, 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 никогда никого не любила, кроме тебя. И только с тобой здесь,
она тоже хлопнула ладонью по кровати,
я впервые узнала, что такое чувствовать мужчину. Если б ты был со мной одногодком, я бы постоянно просила у Бога красоты себе. Я бы бежала возраста, я бы жила в страхе за то, что ты увлечешься другой. Они же еще такие хлипкие, наши одногодки. Такие неперебесившиеся, а ты... Я молю Бога только о том, чтобы ты всегда был рядом и ни в чем не разочаровался во мне.
— Иди ко мне, — сказал Роман. Она легла, прижалась к нему и сразу же опустила левую руку на его сердце. Плечо сделалось твердым, держит руку на весу. — У меня сейчас не болит сердце, — сказал он.
— Да?
Плечо обмякло, расслабилось.
— Оно у тебя часто болит?
— Когда меняется погода. И не болит, а молотит.
— Хочешь, вылечу?
— Конечно. Она стала целовать его грудь, прикасаясь к соску губами осторожно, словно к новорожденному. — Как странно, — подумал Роман, гладя ее по голове, по тяжелым разбросавшимся волосам. Женщина, только-только родив ребенка, уже знает, как его надо держать на руках, как обнимать. А все мужчины пугаются, что малыш сломит шейку или подвернет ножку. Они ж такие у них нежные, как цыплят. А женщина бесстрашна со своим младенцем. Это ее. Страшно терять себя, она права. Но еще страшнее потеря своего ребенка, и в этом нет ничего от собственника. В этом преступлении перед родом человеческим, потому что каждый ребенок — это чудо и тайна. Неизвестно, кем он мог стать. Христос сделался Христом, потому что его распяли, когда он состоялся уже. А ведь, может быть, множество маленьких пророков ушли в небытие, не успев оставить по себе память словом. — Ты не хочешь сменить профессию? — спросил он, продолжая гладить ее тяжелые, словно бы литые волосы.
— Нет.
— Намерена продолжать возиться с цифрами?
— Да.
— ответила она, оторвавшись на мгновение от его груди. — Я против.
— Тогда поменяю. На кого?
— На врача-кардиолога.
— Хорошо.
— А я уволюсь со своей паршивой службы и сделаюсь твоим менеджером.
— Наладишь рекламу?
— Еще какую.
— Как это будет звучать?
— Пока не знаю. Это очень трудно выразить, не подумав. Данте Алигьери долго ломал голову, прежде чем сделал свою работу.
— Тебе не кажется, что он очень скучный?
Каждый возраст рождает свое качество интереса человечка. В литературе, бизнесе, любви, религии. В 20 лет я не мог его читать. Засыпал над страницей.
А я просила папочку рассказывать про этого самого Данте. Он имел самые скучные вещи. Рассказывать невероятно интересно. Ему самому было интересно, знаешь, он был как большой ребенок. Так увлекался всем. Так влюблялся, бог знает в кого.
А мама?
О, мамочка его обожала. И потом она знала, что он великий ученый, поэтому прощала ему все. Нет, я сказала неверно, она просто на все то не обращала внимания. Это же не главное, это нижний этаж. А художники и поэты всегда живут в мансардах, то есть наверху. Им верх важнее, чем низ. Знаешь, как папа привил мне любовь к математике?
Откуда же мне знать?
А действительно.
Расскажи.
Тебе прошло сердце?
Совершенно.
Я тоже так думаю, оно не молотит.
— Расскажи.
Папа прекрасно изображал сказки. Он больше всего в литературе любил сказки. Когда он прочитал вашего писателя... Как же его... А, вспомнил, Хемингуэй. Вы странные люди. Пишите Хемингуэй, а читаете Хемингуэй. Вы, наверное, очень хитрые и скрытные, как японцы. Те вообще себя закодировали в иероглифах. Так вот, когда папа прочитал «Фиесту», он сказал, это сказочная книга. А он так лишь про Ибсена говорил, Чапика, Рабле и Шекспира. Сказочные книги. Да. Ну вот он и начал путать меня с гусями, на которых летал Нильс, чтобы научить решать простейшие задачи. Я забыла, как он меня путал, втягивая в игру.
Родишь ребенка, вспомнишь. Ох, как же она замерла, — подумал он. Бедная девочка, каждое мое слово она просчитывает сейчас. Она все время хочет мне сказать что-то и не решается. Я не должен помогать ей. Это как подсматривать. А показывать свое всезнание рискованно. Да и есть ли оно? Обыкновенный навык работы, профессия. Дураку ясно, что просто так ее ко мне не привезли. Со мной торговали ею, с нею, мной. Чего они требовали от нее? И вдруг он услышал в себе вопрос, которого не имел права слышать. Ты убежден, что требовали? А если вся операция рассчитана именно таким образом? Закури-ка мне еще раз, — попросил он.
О чем ты сейчас подумал? Ты подумал о чем-то дурном, да?
Да.
Скажи мне о чем. Ну, пожалуйста, скажи мне. Я думала тоже о дурном. Скажи мне, прошу тебя.
Скажу. Только мы сейчас с тобой оденемся и поедем в город. Все равно не уснем после сегодняшнего.
Вчерашнего. Сегодня уже завтра, милый. 3 часа люди спят.
Это в Норвегии люди спят или в Штатах. Колбасники в Мюнхене тоже спят. А испанцы только-только начинают гулять. Одевайся. Едем.
Куда?
Увидишь.